Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». Все мы знаем, что наше школьное образование имеет светский характер, а значит, священников в школу не пускают, даже для того, чтобы вести предмет «Основы православной культуры». Совсем другая картина наблюдается в православных школах. Здесь священников приглашают не только для того, чтобы служить божественной литургии и вести специальные дисциплины, но еще и для того, чтобы просто поговорить. Зачем и о чем, расскажут те, кто реально чувствует такую потребность. Вопрос, нужен ли священник в школе, в современной жизни звучит риторически. В светской школе его не должно быть по существующему законодательству, охраняющему светский характер образовательных учреждений. В православной школе священник – фигура обязательная и даже ключевая. Но при этом такое присутствие в учебном процессе носит далеко не просто формальный характер. Священник нужен по-настоящему, в нем есть насущная потребность. Потому, например, в школе Шостаковича для детей из православно ориентированных семей появилось желание с духовенством встречаться чаще и общаться больше.
Сама жизнь подсказала, да, такое решение, потому что в прошлом году освятили наш храм, и он стал живым, стали проводить там литургии. Но это всегда был учебный день, литургия была для школьников. Вот. Но тем не менее, всегда были вопросы, вопросы от родителей к священникам, к учителям, о православном воспитании. И поэтому в начале этого учебного года мы организовали такое родительское собрание, собрание-встреча, когда присутствовали и учителя, и священники, и родители. И на этой встрече родилась идея, во-первых, продолжать эти собрания, потому что оказалось, это очень актуально для родителей. У родителей было много вопросов, которые невозможно было решить за одну встречу. И тогда возникло предложение проводить эти встречи родителей со священником после совместной литургии. Все ходят в разные храмы. Где-то есть община, которая уже сложилась, да, и там действительно проводятся встречи, беседы. После литургии воскресенья они остаются на чаепитии, где рассуждают о жизни, да, делятся своими советами, секретами, вопросы задают друг другу. Да? А есть храмы, где нет такой жизни, и ну, всем по-разному повезло, да, в этом плане. И, возможно, те люди, которые сюда приходят, они как раз вот здесь находят это общение и получают ответы на те вопросы, которые не могли задать раньше в другом месте.
Теперь литургии проходят по выходным, по субботам. Как ни странно, родители и дети в этот день спешат в школу и даже приводят своих маленьких домочадцев.
Это день выходной, и дети имеют возможность вместе с родителями приезжать, вместе исповедоваться, вместе причащаться святых христовых тайн. И после чего мы проводим беседы и с родителями, и с детьми. Это очень удобно, это очень хорошо. Польза очень большая, потому что божественная литургия – это вообще действие, которое ведет к объединению верующих, христиан, когда мы молимся. Это общее действие божественной литургии. Поэтому, когда дети вместе с родителями приходят, это еще более усугубляется, это еще более концентрируется. Они вместе готовятся к таинству, они вместе исповедуются, они вместе причащаются, они вместе молятся, и бывает еще больше единения. Вот так вот домашняя церковная жизнь, домашняя церковь, она плавно вот так переходит в такую церковную жизнь именно. И здесь храм, храм в школе. И то есть, видите, вот с тех пор, как храм здесь освящен, конечно, жизнь в школе изменилась. Все изменилось, потому что храм стал как бы центром, средоточием школьной жизни. И дети, они находятся ведь очень много времени в школе. Они проходят, когда они всегда видят храм перед собой. Перед ними красивый иконостас, как мы видим. И, конечно, это их всегда так собирает, придает им больше значимости, больше уверенности, больше серьезности.
Потому как охотно родители приводят своих детей на субботнюю службу и остаются на беседы со священником, видно, что в этом есть особая нужда.
Очень большая нужда, конечно, потому что когда мы собираемся вот где-то в классе, в какой-то аудитории, мы в непринужденной обстановке встречаемся, мы разговариваем, родители имеют возможность задавать вопросы, любые их интересующие, и мы общаемся на все эти вопросы, стараемся ответить. Это очень полезно. Допустим, в храме могут быть люди, которые зашли ненадолго. А вот сейчас специально все приехали на божественную литургию. И здесь вот единодушие такое совершается, понимание, общая молитва. Хотя, конечно, знаете, мы не можем как-то так поставить какие-то рамки, сказать, что здесь лучше, там не так хорошо или наоборот. Конечно, самое главное, что совершается божественная литургия, вот это главное. Ну и то, что вот мы уже сказали, что дети вместе с родителями готовятся, приезжают и молятся здесь.
Вот уже храм, год живет наш храм, здесь совершаются литургии, приходят родители, приходят учителя, приходят дети. В общем-то, свой выходной день, суббота – день не учебный. Почему? Потому что это дом для каждого ребенка, для каждого педагога. Школа – место, где они работают, место, где они учатся и проводят значительную часть своего времени. Да? Для них это вот свой дом. А, конечно, помолиться дома – это замечательно. Вот, поэтому вот сегодня видели много детей, много родителей, которые пришли для того, чтобы именно здесь, где учатся их дети, где для них вот создано все. Все от комфорта по помещению, от питания, от образования, от воспитания и молитвы. Конечно же, молитвы. Молитва. Молитва утренняя, молитва перед едой, молитва в каких-то особых случаях и литургия. Безусловно, родителям нужно. Многие очень интересуются и вопросами, как живет школа, чем живут их дети. Им интересно, чем они увлекаются. И, безусловно, вот беседа с священнослужителями для них очень важна. Очень важна, потому что затрагиваются важные вопросы, интересные для них, насущные. Как воспитывать? Что сказать? Как наказать? Как сделать? Чем помочь? Чем помочь школе? Чем помочь своему ребенку? Поэтому вот приходят посмотреть, приходят поговорить. Не все, видите, родителей пришло много, не все из них причащались, но это тоже нормально. Они пришли, потому что пришли их дети. А дети причащались. Дети сегодня молились.
Еще одна прекрасная традиция – дружить с другими епархиями. Имеется в виду не просто паломничество, но и духовная связь по принципу «Мы едем к вам, а потом ждем вас в гости». Так не прерывается связь, способная стать основой долгих и добрых отношений между верующими разных городов и даже стран.
Приехал к нам в гости диакон Роман Гультяев из Иерусалима. Мы уже организовали две поездки. Одну поездку с учениками старшего класса. Да? Мы ездили в прошлом году на Святую Землю, и отец Роман нам показывал, рассказывал, водил. Это замечательный, как по своему уровню, по духовному, по знаниям. Замечательный человек. И ездили буквально недавно, месяца полтора назад, вернулись в осенние каникулы, ездили с учителями. Кто мог, конечно, поехать. Тоже отец Роман с нами общался, показывал, водил, рассказывал. Вот те места, где иногда, может быть, и не водят. Да? Вот. А сегодня он приехал в гости. Вот он послужил литургию с настоятелем. Потом сейчас проведет беседу о паломничестве, о сути паломничества вообще как таковой. А потом мы запланировали 3 дня таких бесед, уроков с детьми старших классов нашей школы, чтобы как-то их тоже вводить вот эти вот вообще сути Святой Земли, почему она нам важна, почему мы стремимся туда, почему мы стараемся попасть туда, совершить паломничество, чтобы привести вот ту благодать, привести ту радость, да, вот каждый человек испытывает радость, да, побывав в Иерусалиме, побывав в старом городе, пройдя по тем местам, где ходил Господь, где прошел его последний путь, где он был распят, а самое главное, там, где он воскрес и дал нам вот всю эту радость. Вот все это мы привозим сюда, мы здесь общаемся, мы раздаем это всем.
Литургия в школе объединяет не только детей и родителей, но еще и педагогов. Тем самым несколько стирается противостояние учеников и учителей, которое порой наблюдается в обычных школах.
Когда я разговариваю с учителями, и я всегда им говорю вот такую вещь. Вы знаете, пример верующего учителя, может быть, он даже больше, чем пример священника. Потому что, когда священник приходит в школу или еще куда-то, как его встречают? Он в рясе, он с крестом. О чем ему говорить? Конечно, о религии, конечно, о Боге. А когда учитель, с которым дети проводят каждый день по несколько часов, он показывает им пример веры, знания, жизни христианской, жизни православной, это очень-очень большое значение.
Если родители для ребят просто наставники, да, по жизни, мы учителя для них наставники здесь в школе, а батюшка, он наставник для нас всех, и для детей, и для родителей, для учителей, к которым можно обратиться по всем вопросам, житейским, духовным, историческим, культурным, и такие важные периоды жизни, как какие-то минуты радости, душевные трагедии, пост, да, что тоже как бы ну, большой, да, большую часть года занимает. Как это все пережить, преодолеть, как с этим справиться, как на это настроиться? Вот на все эти вопросы ответит батюшка. Занимаясь как учебной, так и внеучебной деятельностью, внеурочной деятельностью. У ребят есть возможность не только на школьные темы общаться, да, и какие-то дела, связанные там, с реализацией учебной программы из нашего стандарта, но и прежде всего это духовное общение и даже выход из каких-то трудных ситуаций житейских в общении с ребят, с друг другом и с учителями. Даже здесь иногда какой-то поворот событий или там ситуации в общении заставляет обратиться как раз к совету именно священника. И как раз здесь все возможности для этого есть, все условия созданы, чему мы очень рады.
Конечно, важнее всего то, что священник нужен в школе детям.
Я думаю, что священник в школе нужен, так как он помогает ребятам, отвечает на их вопросы, может играть роль наставника. Все душевные просьбы, то есть вопросы к нему можно задать. Он помогает нам, он очень нужен в школе.
Если говорить о нашей школе, то есть о православной школе, то священник, безусловно, нужен. Он может нам помочь советом, иногда просто подсказать, как выйти из ситуации, или ответить на вопрос, врать учителю, не врать. То есть в самых элементарных вещах мы можем найти поддержку, помощь и поступим правильно с его помощью.
В храме мы бываем не так часто, как в школе, и поэтому мы не можем каждый день ходить в храм, у нас не хватает либо времени, либо в школе каждый день мы можем подойти к батюшке, когда он есть, и спросить у него что-нибудь, просить утешить или душевную помощь нам, чтобы он дал нам. Вот. Я думаю, что священник нужен в школе еще для того, чтобы помогать нам душевно. Бывают такие ситуации, когда они могут слишком быть мелкие, чтобы идти отдельно. То есть, допустим, идти в храм, чтобы задать, а в школе ближе и легче.
Ну, просто в храме ты стараешься приносить более обобщенные вещи. Часто просто не хватает времени для того, чтобы поговорить со священником, не знаю, часа 2-3, просто высказывая все мелочи. А здесь ты прямо по ходу обучения, ты можешь задать эти вопросы и получишь сразу на них ответы, и не нужно будет их запоминать. Вот. И нужно будет запоминать только то, что тебе ответили, и применять их как бы в жизни.
Но не только дети хотят видеть священника в своей школе. Не менее важно это и для родителей. Они охотно посещают встречи, беседы, на которых всегда можно обсудить вопросы, связанные с верой, церковью или просто воспитанием.
И как понять, и в какой момент быть честным? Ты просто читаешь с детьми молитвы, или ты с ним вместе молишься? Вы говорите о религиозном переживании вместе с ребенком. Но вот это вот обязательно прочитать вечером и утром молитву. Когда там возникает религиозный опыт, а когда просто формальное что-то, что вообще потом легко забывается?
Лично мне кажется, что здесь вот то, что мы читаем, скажем так, с детьми немного молитв, а одну-две, играет очень важный момент, да, очень важный момент, потому что, безусловно, ребенок долго не сможет выдержать, как бы это очень важно. Я просто вот убежден, если вы будете регулярно это делать, да, с ними это произойдет. То есть в какой-то момент благодать коснется их сердца. Потому что это от Бога. Это та благодать, которую Господь дает ребенку. понимаете? И вам тоже, любому человеку. И как бы вы ни старались, единственное, что вы от себя можете заставить внимательно читать молитву, вдумчиво, да, вот как бы заставить себя сосредоточиться на ней, это вы можете. А уже благодать – это уже дар Божий.
Кажется, что верующему родителю достаточно просто отдать ребенка в воскресную школу или в школу православную, а по воскресеньям ходить вместе на литургию. И тогда вопрос духовного воспитания будет решен. Но это не так. И осознанные родители понимают, что для того, чтобы в ребенке теплилась и возгоралась вера, нужны усилия. Какие? Это один из вопросов, который можно задать на встрече. И он не единственный.
Родители задают самые разные вопросы, потому что уровень воцерковленности наших родителей, он тоже разный. Вот, чаще всего практические вопросы. Как готовиться к причастию? Как соблюдать пост? Бывают и вопросы, касающиеся воспитания, да, и катехизации. То есть очень много разных вопросов задают родители. И каждый раз вот, священники находят, да, какой-то вот свой ответ на это. И даже вот отец Андрей, он планирует пригласить своих детей, которые уже взрослые, чтобы они поделились своим мнением, как их воспитывали, и чего нужно избегать, например, а что стоит продолжать. Я вижу по тем родителям, которые всегда приходят на эти встречи, ведь их никто не заставляет, мы просто приглашаем. Но уже сложился такой актив людей, которые всегда на эти встречи приходят, значит, им это важно.
Из первых уст, из уст священника, от батюшки, услышать, а не пытаться додумать или интерпретировать, это ли не радость, это ли не правда. Меньше сомнений, меньше искажений, домыслов и возможность напрямую обратиться к тому, кто наставляет, дает, окормляет.
Современные реалии требуют того, чтобы ребенок был развит всесторонне. И начинать это развитие необходимо с раннего возраста. В нашей рубрике «Советы специалиста» мы предлагаем вам посмотреть простые упражнения для детей, которые помогут развить его интеллектуальные способности.
Одно из таких любимых упражнений для детей, дети в восторге от этой игры, я ее называю «волшебный платочек». Берется разные, ну, в данном случае вот у меня фрукты есть и овощи. Можно взять любые игрушки, можно взять любые предметы, абсолютно, ну вот что попадется под руку, да. Сначала ребенок должен назвать все предметы, которые стоят на столе. По количеству начинать лучше с 7. Вообще есть, да, такое магическое число 7 плюс-минус 2. То есть, да, это то, что мы можем удержать в своей кратковременной памяти. 7 плюс-минус 2 слов, предметов, каких-то картинок. Ну, то, что мы можем вот запомнить сейчас. Да? Дальше, если вы видите, что ребенок легко справляется с 7-9 предметами, их можно расширять. Назвал наш ребенок все предметы, запомнил их. То есть мы говорим о том, что вот ты сейчас рассмотри внимательно, что лежит на столе, назови их и запомни. Потом мы закрываем платочком волшебным обязательно, да, без волшебного ничего не получится, и какой-то один предмет забираем. Что исчезло? Ребенок думает, называет. Если память уже развита достаточно хорошо, обычно называет быстро. Если нет, можно помочь. Например, ну что исчезло? Ну не помню. А что-то такое круглое, оранжевое. Ой, апельсин. Ну давай проверим, действительно ли апельсин. Да, действительно апельсин. Итак, мы играем несколько раз. Можно предметы менять местами, потому что очень быстро запоминаем, да, что лежит, и я уже угадываю не потому, что исчезла, а вот по пустому месту. Я помню, что здесь лежал перец, да, я называю. Можно там, я люблю, допустим, можно два предмета убирать. Очень люблю, так, знаете, на неожиданность, да, там, что исчезло. Ничего не исчезло, а уже привык, что что-то исчезает, и вот сидят, думают, то есть, ну, как бы изменить логическую цепочку, что не всегда что-то исчезает. А если наскучило, допустим, играть с предметами, можно перейти на картинки. предметы, в общем-то, наверное, было бы интересно там шестилеткам, а, например, семилеткам уже, может быть, интереснее картинки. Можно взять любую книжку с разными картинками. Главное, чтобы картинка была достаточно большая, яркая, и на ней было много разных предметов, кому я показываю. Да? Картинку вместе рассматриваем. Что нарисовано на этой картинке? Давай посмотрим, давай назовем. Теперь постарайся запомнить, что нарисовано на этой картинке. Сколько здесь птиц, там, да? Какие здесь насекомые, что делают обезьяны, да? И так далее. Ребенок внимательно изучает картинку в течение, там, ну, надо дать, не знаю, ну, минуты 3-4, допустим. Дальше эта картинка забирается, и ребенку задаются вопросы. Ну, например, сколько было на картинке птиц? Две птицы. А какого они были цвета? Да, допустим. Был ли на этой картинке белый медведь? Ребенок отвечает, да? Желательно просить его, что вот ты сейчас отвечаешь, ты запоминай свои ответы, мы потом с тобой будем, ну, сколько ты дал правильных ответов, а сколько ты дал неправильных ответов. Так вот играем. Через какое-то время там, ну, тоже не нужно играть, там, час, два, три, достаточно там минут 5-10 максимум. Возвращаемся дальше к картинке и смотрим, что было правильно отвечено, что было нет. Там, допустим, вот ты сказал, птички две, а их на самом деле три здесь. Да, там, и они, допустим, другого цвета, как ты сказал. Там, да, и белого медведя здесь тоже нет, к примеру. Это все развивает зрительную память. Помимо зрительной, есть еще слуховая. Например, я назову вам сейчас 6 слов, а вы мне повторите. Ну, там, не знаю, слон, черепаха, морковка, стул, стол. Можно также с цифрами, заодно и цифры повторите, допустим, там, да, 7, 8, 11, 13, какие цифры я назвала, ребенок повторяет. Потом можно усложнить эту задачу, вы называете цифры в прямом порядке, а ребенок их называет в обратном. Внимание у ребенка, оно развито всегда, называется оно непроизвольное. Непроизвольное внимание – то внимание, которое фиксируется на тех вещах, которые мне интересны. Мне сейчас интересно играть в песочнице, и я буду играть в песочнице. И мама никогда меня от этой песочницы не оторвет. За просто так, условно. Да? А вот когда мы приходим в школу, или когда мы приходим на какие-либо занятия, допустим, там, да, по подготовке к школе, там, не знаю, на кружок рисования, преподаватели не всегда позволяют делать то, что хочется, и то, что там ребенку интересно. Иногда нужно делать то, что мне не хочется, мне не интересно, но нужно. Вот здесь уже речь идет о произвольном внимании, то есть способности удерживать свое внимание на том объекте, который мне сейчас не интересен, не нужен. Но почему-то вот мама и преподаватель считают, что это архиважно. Вот с этим чаще всего могут быть сложности. И, наверное, если ребенок не хочет ни под каким предлогом сидеть, допустим, там, да, больше 3 минут, не хочет, там, не знаю, делать то, что вот там сейчас в данный момент нужно, допустим, там мама рисует с ребенком, вот он ни в какую не хочет. Не хочет не потому, что не нравится, да, а вот, ну, вот не удерживает внимания никак. То здесь, наверное, имеет смысл говорить о том, что произвольное внимание, оно развито слабо, и его нужно тренировать. Например, такое упражнение я с детьми делаю перед, на каждом занятии, на своем, в самом начале, для того, чтобы настроиться на работу, для того, чтобы ребенок переключился. Смысл в чем? Смысл в том, что за 3 минуты ребенок должен найти и закрасить все елочки на этом листочке. Он может не успеть это сделать. И это будет нормально, это нужно объяснить ребенку, да, что за 3 минуты найти всех елочек и закрасить их аккуратно, это очень сложно, это очень большая работа. Ну, ты будешь стараться, и каждый раз у тебя будет получаться лучше, лучше и лучше. Ну вот ребенок закрашивает елочки. Обязательно нужно заострить внимание, что елочки нужно закрашивать аккуратно, не выходить за границы. Да, это как бы взрослому человеку понятно, а ребенку... Не всегда. Чаще всего дети хотят, очень хотят справиться с заданием быстрее, закрасить обязательно все за 3 минуты и делают это, скажем, вот так вот, да? Данное упражнение, оно, во-первых, развивает произвольное внимание, да, то есть я должен найти, закрасить все елочки. Здесь их много, сложно. Не пропустить ни одну там, да, потом я должен проверить. Во-вторых, готовит руку к письму. На следующее занятие мы уже выбираем новый рисунок, выбираем новый карандаш другого цвета и закрашиваем. И в конце, там, допустим, месяца вот уже видна картина, что, допустим, там начинали с елочек, успел только 3. Потом была гирлянда, я уже успел там 5. Ну и так далее. Здесь вот очень хорошо видно, например, динамику, как старается ребенок. Еще есть игра, называется «Муха». Смысл в том, что муха перемещается по клетке так, как я ей велю. Задача ребенка — слушать внимательно, куда полетит муха, и сказать, где она остановилась. Ну, например, муха села, не знаю, там, на зеленый квадрат и пролетела 2 клетки вниз. Сначала ребенок считает пальчиками. Там, да, 1, 2. Где она остановилась? На розовой клеточке. Вот, поставил ее. Дальше можно усложнять. Там, да, муха полетела, допустим, на 2 клетки вправо и на 1 вверх. Вот я считаю, там, 1, 2. И 1. Муха сюда села. Смотрите, цифры повторяем, цвета повторяем, право, лево, вверх, вниз повторяем. Инструкцию полета мухи запоминаем. Плюс ориентируемся в пространстве. Ну и самое важное, детям эта игра нравится. Не нравится цвет или там нравится, в цветах хорошо разбирает, плохо знает цифры. Прекрасно. Делаем вот такую вот муху с цифрами, да, там от 0 до 9. Знает прекрасно от 0 до даже до 10, да. Делаем больше, делаем до 20. То есть, ну, все зависит от вашей фантазии и интересов ребенка. И точно так же путешествуем по клетке. Если хорошо, там, условно говоря, запоминает и там, пальчиками там, двигает, усложняем задачу. Говорим, что теперь ты будешь следить глазами. С ручки мы убираем, и мы следим глазками, куда полетела муха. Память, внимание, мышление, да, можно развивать и, скажем так, из подручных материалов. Ну, например, сейчас Новый год. Скоро будет. Все мы украшаем елку. Всем нам этот процесс очень нравится. И эта елочка там на протяжении 2 недель стоит. Например, я в детстве очень любила, когда со мной играли в такую игру. Сначала я внимательно елку рассматривала, ну, как бы я, в общем-то, знала, какие игрушки на ней висят. Ну, и запоминала, где они висят. Дальше я уходила из комнаты, и мама снимала какую-то одну игрушку. Я заходила и внимательно осматривала. Должна была сказать, какую игрушку мама сняла. Игрушек должно быть на елке много. В принципе, ну, обычно на елке много игрушек. Что мы здесь развиваем? Мы здесь развиваем память и развиваем внимание. Можно также играть, например, там, да, вот очень хорошо, не знаю, там, развивает внимание. Найди, пожалуйста, в комнате как можно больше предметов квадратной формы, как можно больше предметов круглой формы. То есть ребенок ходит и смотрит внимательно. И находит там, да, можно на перегонки играть, допустим, там, да. Можно играть, допустим, если там это какой-нибудь день рождения, пришло много детей, там, мы садимся в кружочек и говорим о том, что вот рассмотрите внимательно сейчас друг друга, кто во что одет, какого цвета, там, да, какие там у девочек бусики, бантики, заколочки, там, у мальчиков, может быть, там что-то интересное там написано, на свитере нарисовано. Дальше мы детей разворачиваем спинками в круг. И задаем вопрос, там, допустим, Маша, скажи, пожалуйста, там, какого цвета свитер на Паше? Там, я не знаю, Паша, скажи, пожалуйста, какого цвета бантики там у Лены? И так далее. Да? То есть это и развлечение, и игра, и тренировка.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!